То, что верующие приглашают вот участвовать в лагерях, там, всяких мероприятиях, в этом удивительно ничего нет. Я как-то одно время все время думал, вот раньше христиане как-то были такие, всегда впереди, как-то вещи такие, что делают христиане, потом мир повторяет. Ну, вы знаете, да, все самые лучшие вещи изобрели христиане. Это без понтов. Это на самом деле так есть. Вот все лучшие вещи изобрели христиане. А потом уже мир это все повторял там. Всякие прекрасные организации, все хорошие организации, всякие открытия мировые, все сделали христиане. Это вот просто, если вы думаете, что я тут просто рекламирую христианство, можете просто вот заняться этим вопросом, исследовать, и вы, может, будете приятно удивлены. И вот в последнее время я так думал, ну, как-то в последнее время уже все пооткрывали, все сделали, ну, собственно, уже открывать как бы нечего, и сейчас, как мы там слышим, иногда в церквах даже перебарщивают, там сильно много говорят об этих всех голубых там, и так далее. Думаю, этого не стоит делать. Наше дело проповедовать Евангелие, а не рекламировать голубых. Ну, ладно, это такое. Я как бы думаю, что сейчас можно открыть? Вот что можно сделать нового? И вот когда Сергей начал рассказывать о том, что вот как воспринимают сейчас Зеленовки нас, нашу помощь, вот, наши служители, я что-то так задумался, вспомнил, когда дети жили в люках, бездомные. Государство на них не смотрело. Единственное, что могли сделать, это сделать милиция рейд. Вот менты гоняли там по полной программе их. Гоняли там, но они ничего не делали. Просто вот гоняли и все. Вот. А они, весна приходила, они как собачата высыпали, там, вылазили с люков. Вот серьезно, просто высыпали там, вот как бы там располагались и на солнышке грелись. Проезжаешь, вот такое дитё, уже ему кто-то сует сигаретку, он уже там смохчет его, там бучат его. Потом туда наши, когда опускались, они там клей нюхают. Ну, вы знаете, в общем, это такое. Христиане начали что-то делать. Ну, хоть что-то. Опыта у нас не было. И мы, ну, вы знаете, 7 лет мыли, купали. Вот сестры наши там посвятили часть своей жизни. Там куча здоровья ушло туда. Сделали мы, что-то делали. Государство, видя церковь, это теперь я стопудово уверен, видя, что церковь делает, схаменулась. Власть есть, деньги есть, все есть. Такое вот как бы, что-то они не обращали на это внимания. Начали делать, сейчас уже детей нету. Лагеря, детские лагеря. Раньше в школах были лагеря при школе? Ну, если где-то было, это было очень редко. И то, это так было как-то затуркано там все, как-то непонятно как. Сейчас сплошь и рядом, куда ни посмотришь, везде лагеря проходят. Потому что христиане начали делать лагеря. И я думаю, вот это, что они приглашают, они просто учатся, потому что им надо же научиться, как это делать. И они знают, почему они приглашают. Потому что так и христиане, так они не сделают. Но мы в этом убеждены уже однозначно. Однозначно так. Они же так не сделают, ни программы такой нету. Поэтому, конечно, они приглашают. Видите, даже дамочка говорит, спасибо, что пришли, поразвлекали наших детей. Наша цель не развлекать детей. И вообще мы никого же не развлекаем. Вот. У нас есть имя Иисуса. И есть радостная весть. Вот эту радостную весть мы пытаемся нести, а не развлекать. Но они по-своему это размышляют. И вот они приглашают, и они учатся. И нам нужно воспользоваться. Придет время, когда, может, они уже не будут приглашать. Они научатся это, на свою манеру это все будут делать. Вот ведут там всякие науки, типа валеология и так далее. Это мы уже проходили когда-то. И будут делать сами. Будут пытаться это делать, как сейчас. Вот я помню, как-то служба детей, там было 3 женщины сидело. Вот. И работы было валом по поводу детей. Сейчас, в принципе, уже все так устоявшееся. В кабинеты не протолпиться. Уже куча кабинетов, куча сотрудников, уже все приглашают. Я уже запутался, кому я должен давать отчеты, с кем я должен там встречаться, с кем разговаривать. Штат колоссальный, компьютеров куча. Вот. Ну, так, вот, такая светская система. Но повторяют за христианами. Поэтому, братья и сестры, это вызов еще один нам. Еще одно свидетельство. Кто разумеет делает добро и не делает, тому грех, сказал Господь через апостола своего, через Якова. Поэтому мы однозначно должны упражняться в этом и понимать, что все лучшее несет этот мир Иисус Господь. Всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. В Рио-де-Жанейро есть большая больница. Она все еще стоит. Большая, такая огромная. Ее построили по инициативе тогда еще императора Дон Педро II, такой был бразильский император. И вот он, видя, сколько на улице бездомных людей, больных, увечных, коллег, нищета в Бразилии, он, пришла ему мысль такая идея, построить больницу для бедных людей, такое богоугодное заведение. Я сейчас уже не знаю, давно не видел, но когда-то на нашей областной больнице со стороны Ушакова тоже было написано богоугодное заведение или богоугодная больница, что-то такое было написано, сейчас не знаю, может уже там убрали эту надпись. Но в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, есть такая гостиница, и когда император дал такое предложение построить, строительство не началось. Он предложил горожанам жертвовать деньги, богатым людям. Давайте построим, столько бедных, ну давайте хоть, ну сбросимся с миру по нитке, и больному будет госпиталь. Но строительство не пошло. Тогда император подумал и дал такой указ министрам. Всем, кто будет жертвовать 100 тысяч там, ихних монет, денег, будут присваивать звание, почетное звание барона. Всем, кто будет жертвовать больше 250 тысяч, будут присваивать граф. Титул граф. Я думаю, вы поняли, что дальше произошло. Очень скоро больница была построена. Пришло время открытия. Город собрался на открытие, торжественное открытие. Императору поставили там трибуну. Он сказал коротенькую речь, а потом дал команду. Там висела такая занавеска на фронтоне. И там обрезали эту занавеску, и ткань упала. И все, кто стояли, замерли в глубоком пардоне. Там было написано: «Человеческое тщеславие людскому страданию». И так до сих пор золотом написаны эти слова. Да, да, Рио-де-Жанейро. «Человеческое тщеславие людскому страданию». Вот так люди делают такие вещи. Еще пару историй расскажу. 1812 год. Французы отступают от Москвы сожженной. Вы помните. Свирепствует лютая зима российская. Французы как бы теоретически знали это, но не рассчитали немножко своих сил. Умирают люди в снегу. И вот небольшой французский отряд, который возглавляет германский принц, остановился на ночь в заброшенном, полуразрушенном, никто там уже не жил, куда кто там мог, убегали из пути французов, когда французы наступали на Москву. И осталось поместье какого-то там российского помещика. И вот они остановились на ночь. Принц, командир отряда, дал команду размещаться всем, кто где как может. Но посоветовал: держитесь поближе друг к другу, потому что мороз усиливается, ночь будет сложной, снег, ураган усиливается. И он так сказал, что, возможно, эта ночь для некоторых из нас будет последней. Возможно, этот привал для некоторых из нас будет последним. Поэтому постарайтесь быть поближе друг к другу, и завтра утром, даст Бог, отправимся дальше. Ну, в общем, успокоились они. За стенами этого полуразрушенного здания бушевала вьюга, и наступила тишина. Утром принц проснулся бодрым, отдохнувшим и, на удивление, живым. Он как бы так, может, уже думал, что он, может, вечности уже, начал вылазить из-под снега, ну и начал же там кричать солдатам, звать. Ну, знаете, такие холмики снежные. Ни один из этих холмиков не шелохнулся. Они все замерзли. И потом, когда он начал там разбираться, потом русские его догнали, там арестовали, в общем, взяли в плен и спасли его жизнь. Так вот, когда он начал разбираться, он увидел, что, оказывается, он был не под снегом, а солдаты ночью один за другим снимали свои шинели и укрыли его. Он был очень добрый человек, очень благородный, очень. Не раз рисковал жизнью ради своих солдат, пока они шли походом на Москву. И солдаты оценили. И вот так они решили, что, ну, если уже выживет, так пусть хоть один. Ну, не знаю там, что они думали, это же неизвестно. Но это факт исторический. Вот принц остался живой, командир отряда, все замерзли. Еще одна история. Я прошу прощения, ну, вот так, чтобы ярко была понятна наша мысль, которую мы сегодня будем разбирать. В царское время в России Мелкие монеты изготавливались из мягкой меди. Изображение, которое там чеканилось, и надпись, очень быстро стиралось. Оно мягкая медь, оно там, ну, где-то там по кошелькам, очень быстро. Когда уже надпись, изображение пропадало, вытиралось, эти монеты никуда не принимали. Ну, люди не хотели, ни на рынке, ни нигде. И вот когда уже никто не принимал, эти монеты люди несли, угадайте с первого раза, куда? Правильно, в церковь. Так православный русский мужик жертвовал. Это священники жаловались. Это в исторических записках есть. Священники жаловались на это, что так вот православный мужик русский жертвовал Богу то, что уже никому не нужно. Братья и сестры, жизнь всех нас построена на жертве. Мы живы, потому что Иисус принес себя в жертву. В жертву для нашего спасения. Каждое воскресенье в любой адекватной церкви звучит призыв жертвовать. Однозначно. Везде это звучит. И это люди делают с удовольствием. Мы с вами жертвуем ради тех, кого любим. Иногда люди посторонние, когда наблюдают, как? А человек, который жертву делает, это с улыбкой, легко. И просто с таким удовольствием даже делает. Он получает это удовольствие, когда он жертвует ради того, кого любит. Кто-то, конечно, говорит, мы хотим пожить для себя. А кто-то жертвует и рожает детей. Но жертвовать можно по-разному. Я приглашаю вас. Давайте откроем Римлянам 12 главу и прочитаем первые два стиха. Римлянам 12 глава, первые два стиха. Итак, умоляю вас, братья, пишет апостол Павел, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Павел призывает меня отдать мое тело, пожертвовать мое тело. Как это? Вот об этом мы немножко сегодня поговорим. Первый момент. Сколько живет человек на земле? Вот сколько существует жизнь? Примитивное было мышление у человека, не примитивное, неважно. Вот столько, сколько живет человек на земле, он понимал, что нужно жертвовать. Всегда люди это понимали. Человек ощущал глубочайшую потребность пожертвовать. Такая была потребность у людей. Люди хотели жертвовать. И очень сильно некоторые испытывали эту потребность. И он жертвовал, человек, очень часто самым дорогим, что у него было. Помните Каин и Авель? Каин и Авель. Первые люди на земле. Не написано даже в Библии, кто учил их жертвовать. Как это? Ничего не написано. Но написано, что они хотели. Наверное, это было такой знак благодарности Богу и огромная такая потребность внутренняя пожертвовать. И они это сделали. Помните экипаж корабля, на котором плыл пророк Иона? Они говорят, слушайте, давайте вот этого бросим в море, богов ублажим и спасемся. И так и произошло. Они бросили, буря успокоилась, и они были счастливы. Но просто там маленький момент такой был. Они верили там в каких-то богов, но Иона перед тем, как его бросили в море, он сказал, что есть один Бог, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. И когда они его бросили в море, успокоились, написано, все поклонились Богу живому. Там на корабле все принесли ему жертвы, все прославили Бога, потому что ну, это было явно видно, что этот Бог живой, а не просто деревяшка какая-то, либо болванка там золотая. Второе. Бог научил свой народ, где, как и что жертвовать. Вот в Библии прямо написано, когда Господь вывел народ везти в обетованную землю, в пустыне, возле горы Синай, которая до сих пор там есть пустыня, вот там они сделали остановку, и Бог по порядку рассказал, как и что и где нужно жертвовать. Там было порядка 5 жертв. Но вот самая яркая жертва, жертва, которая несла в себе глубочайший смысл, она называлась «Жертва всесожжения». Само даже название уже само за себя говорит. Ее нужно было сжечь всю. Любая другая жертва, от нее жертвователь, верующий, что-то получал. Он брал себе. что-то давал священнику, мог угостить своих родственников. Ну, как шашлыки. Зажарили, сели семьей и покушали шашлыки. Да, вот жертва такая была. Но кроме жертвы всесожжения, это единственная жертва, которую всю, без остатка, нужно было отдать Богу. Ее сжигали на жертвеннике. Был такой специальный жертвенник. Она вся принадлежала Богу. Именно вот эта жертва называлась «приятное благоухание Богу». Павел как раз пишет об этой жертве. Вот несколько моментов я хочу обратить внимание на то, что говорит Павел. Он пишет, нужно отдать, предоставить свое тело в жертву. Прошу прощения, братья и сестры, я уже, конечно, далеко не совершенный человек и старый. Но Бог создал человеческое тело очень красиво. Оно уникально. Может быть, вы никогда не задумывались, какая красота заложена в человеческом теле. И это видно не только по девочкам, которые там занимаются акробатикой там, или гимнастикой. Там. Это ну, просто вот, на любого посмотреть, на вот таких маленьких деток, на людей преклонного возраста. Вот, это просто, это чудо, что Господь сделал. Любую часть тела возьмите, глаз, руки, все эти косточки. Это, ну просто, ну вот если на все это посмотреть, это надо быть просто дубовым человеком, чтобы сказать... Ну, лежала кусок там материи какой-то, и потом она шевелилась и стала человеком. Там хвостик отпал, там что-то там еще, шерсти стало меньше. Ну, это бред. Вот такие вещи сделать, это... Сейчас все, что люди изобретают, они просто повторяют все это фотоаппаратами и так далее. Просто повторяют за Богом, вникают в это все, исследуют, и потом конструируют какие-то вещи, и что-то получается, что-то не получается. Мы с вами пережили... эпоху такую, когда стали делать операции на сердце, когда-то об этом вообще никто не мог подумать, там в мозгах ковыряются у людей, там и все. Это люди просто уже далеко зашли, наука, но в принципе ничего нового не изобретает. Только все то, что создал Бог. Он сделал тело очень красивым. Смотрите, даже после грехопадения Адама, он сказал, умрешь, и Адам умер. Ну, в какой-то степени он сразу умер. Но это просто оттянулось немножко дальше. Ну, как, и такая простая иллюстрация, как цветочек, который мы срезаем в саду. Мы его срезаем, и мы знаем, что он уже умер. Хотя он еще может распускаться, жить там и так далее. Но он уже мертв, мы уже понимаем, что ему уже конец. Вот так и человек, он умер. Так вот, несмотря на это, вот это тело способно жить сотни лет. Сотни лет это тело способно жить. Бог заложил в нем такой потенциал. При этом каждый день оно ветшает. Оно приходит в старение. Оно там проходит изменения не в лучшую сторону. И тем не менее, сотни лет может жить это тело. Но вот о теле нужно позаботиться, чтобы предоставить, как мы там сказали, лучшее Богу полностью посвятить. Да? Жертва всесожжения – это надо отдать все вот самое лучшее полностью Богу. Так вот, тело же надо как-то... То есть, нужно следить за телом. То, что мы едим и то, что мы пьем, за этим однозначно нужно следить. Да, сейчас куча всяких рекомендаций, даже верующие люди ведутся на это, смотрят интернет, там, выискивают там диеты. Друзья мои, вспомните, что написано в Библии. Все, что Бог создал, можно кушать. Так написано? Все. Есть люди, которые говорят, что нельзя. Там написано это в Библии. И еще тогда не было, вот когда писал Павел, не было ни интернета, не было никаких рецептов, ничего этого не было. Павлу Дух Святой открыл, что все, что Бог создал, можно кушать, потому что Бог барахла не создает. Бог создает очень все красиво. Все, что предназначено в пищу, все можно кушать. Есть парочку там моментов в связи с этим. Кто-то скажет, да не, подождите, ну сегодня там вот отравлено, экология не та, продукты не то, ГМО там и так далее. Друзья мои, вот послушайте. Священное Писание утверждает, что пища будет приносить нам пользу, если мы благодарим за нее Бога и молимся. Однозначно. 1 Тимофею, 4 глава. Давайте мы с вами посмотрим. 3-4 стихи. Так, появились люди, которые запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верующие, познавшие истину, вкушали с благодарением. Бог создал, чтобы мы ели это с благодарностью. И дальше. Всякое творение Божие хорошо. Ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Ну, так написано в Библии. Я тут ничего не могу комментировать. То есть, еще раз подчеркну, все можно кушать, но все приносит пользу, если мы молимся, просим Божьего благословения, благодарим за то, что Бог нам дал. И еще один момент в этой связи. Объедение – большой грех. Мы можем говорить о разврате. Мы можем часто слышим, говорят там о пьянстве, о наркотиках. Об объедении мало кто когда говорит, друзья мои. Наши тела, они живут сотни лет, потому что некоторые увлекаются объедением. Ну, не следят за тем, что они едят. Еще один момент. Бог, когда сказал Адаму, сказал, что в поте лица будешь есть хлеб. Сегодня многие люди не едят хлеб в поте лица. Техника и всякие такие штучки сделали то, что человек не потеет. То есть он мало двигается. Люди сидят возле, за компьютерами, ездят на машинах, сидят в кабинетах. Они мало двигаются. А это тоже влияет на продолжительность жизни. Мой тесть работал до 81 или 2 лет. Примерно в этом возрасте как-то приехал к нам на велосипеде. А мы его спрашиваем: батя, где ты был? Да вот ездил в Белозерку. Позвонил из Белозерки, там, это, там поломался моторчик, который качает бензин там на бензоколонке. Да я-то подумал, на автобус, это ж так до рынка, до центрального, а потом туда, а потом оттуда там на автобазу. Он работал в автобазе Потребсоюза. И так же на сам, я сів на велосипеда, та оце тихенько поїхав, зробив їм бензоколонку, та оце до вас приїхав, завітав. Батя, 80 лет. Та ні, так нічого, їжу. В 94 просто уснув і пішов в вічність. Все время в движенні. Все время. В детстве когда-то был упал. Знаете, дети баловались, сделали такие палки большие и на них ходили. И вот он огромную сделал такой, хотел быть выше всех. Хотя он очень длинный был у меня. Очень длинный тесть. И вот сделал эту палку, упал, и в него там что-то с легкими, и там был потом шрам. Он даже, ну, когда кашлял, немножко кровь выделялась. Тогда, в детстве. Тем не менее, выкарабкался. 10 лет в тюрьме за то, что христианин. На Соловках. 10 лет. Я вообще не знаю, как он там... Поэтому все эти штучки, что там вот это... Друзья мои, 10 лет какой-то никелевые там руды, рудники. И вот он там работал. А потом освободили его, а потом реабилитировали, когда Сталин умер. 94, вот просто уснул и перешел в вечность. Он все время был в движении. Еще одно. Уж очень много излишеств у нас сегодня. Пьют люди алкоголь без тормозов. Курят, предпочтение отдают изящной пище, такой, знаете, фокусы всякие. Это тоже влияет на продолжительность жизни и на наш вид, на наше тело. Вот. Ну, лучше, конечно, кушать простую пищу. Я сам говорю, улыбаюсь. Да. Комфорт. Мы все любим комфорт. Это тоже сокращает продолжительность жизни. Современные средства коммуникации. Компьютеры, мобильные там и так далее. Короче, можно называть и дальше, и дальше. Излишества, они укорачивают нашу жизнь. И не нужно обижаться на Господа. Господь дал нашему телу огромный потенциал. Огромнейший, друзья мои. Следующий момент. Гигиена. Удивительно жить в Украине, где такие речки, два моря. Но факт. Многие люди мало моют свое тело водой чистой. Мало. Очень плохо смотрит за своим телом. В послании евреям, не хотел читать, времени мало, но хочу прочитать. Давайте современного перевода. Послание евреям, 10 глава, с 22 стиха. Будем приближаться в святилище, имеется в виду, наше святилище, Новозаветие. Будем приближаться с преданным сердцем, в полной твердой верой, сердцами, очищенными от всего дурного, что было у нас на совести. И дальше. С омытыми чистой водой телами. Это не просто там евреи все время придавали значение омовению. Они там зашкаливало, конечно, они там немножко лишнего взяли. Вот, все мыли, все подряд. И везде только там вода, и мыли, хотя жили в пустыне и так далее. Но вот даже здесь автор послания евреям пишет для нас с вами, для верующих, что когда мы приходим к Богу, мы должны позаботиться о том, чтобы тела наши хорошо были вымыты, носки не стояли. Да, это понятно, ну, мы все потеем, как бы лето сейчас, и надо вентиляторы включать, у нас работает вот вентилятор, это все понятно. Но, еще раз говорю, удивительный но факт, многие люди очень плохо заботятся о своем теле, не моют его чистой водой. Еще следующий момент, чтобы жертва была чистая, красивая. Крутые очень слова, братья, я прошу прощения. Ну, так вот Кузнецова Валентина перевела. Вот. Ну, попробую аккуратно, конечно, прочитать. Это всякая нечистота, и блуд, и разврат, и так далее. Это записано в первом послании к Коринфянам. Первое послание, 6 глава, с 15 стиха я прочитаю. «Разве вы не знаете, что ваши тела – части тела Христа? И ты – часть тела Христа – хочешь превратить в тело блудницы, ну, тут немножко другое слово написано, но я буду пытаться как-то там. Хочешь превратить в тело блудницы, не быть тому. А разве вам не известно, что тот, кто соединился с блудницей, стал одним с ней телом? Ведь, и тут цитата из закона Божьего, двое станут одной плотью, вот когда они соединяются в интиме. Тот, кто соединился с Господом, один дух с ним. Бегите от разврата. Какой бы грех ни совершил человек, вот послушайте, какой бы грех ни совершил человек, грех этот не касается тела. Но развратник грешит против собственного тела. Разве вам не известно, что ваше тело – храм, в котором живет Святой Дух, полученный вами от Бога, и вы не принадлежите себе? Вас купили за большую цену, так славьте Бога своими телами. Вот еще раз один Павел, Павел подчеркивает, что наши тела очень большой подарок для нас. Они созданы Богом чудесно. И люди, которые живут недостойно, в нечистоте, в разгуле, они грешат против собственного тела, укорачивают себе жизнь, раньше времени умирают и очень жестоко болеют. Здесь, конечно, вы слышите, хотя и косвенно, но говорится даже о браке. Здесь Павел снова хочет подчеркнуть мысль. Брак у верующих людей должен быть только в Господе. Вы слышите? Вы не принадлежите себе. Ваше тело не свое теперь. Оно куплено драгоценной кровью. Поэтому, когда вы слышите, да, что вы часть тела Христова. Поэтому об этом вот и написано, что когда люди женятся и выходят замуж, они должны соединяться в Господе. Итак, Павел для нашего блага убеждает нас с вами отдать наши тела Богу в жертву всесожжения. Без остатка. С этой главы 6, 1 послания к Коринфянам, с 9 стиха, почитаю буквально 2 стиха. «Неужели вы не знаете, что люди порочные не получат наследие в Царстве Бога? Не обманывайте себя, развратники, идолопоклонники, неверные мужья и жены, извращенцы, гомосексуалисты, воры, стяжатели, пьяницы, клеветники, мошенники. Никому из них не получить наследие в Царстве Бога». Павел серьезно смотрел на свое тело. Он нам хочет тут передать эту мысль. Мы с вами об этом никогда не говорили. И я сегодня просто вынужден обратиться к вам, братья и сестры, вот со страниц Писания и попросить вас, следите за своим телом. Это не ваше теперь тело, когда вы стали верующим человеком. Оно принадлежит другому хозяину. Если вы делите, вот послушайте, через всю Библию проходит мысль, что отношение Бога и его народа, вот через всю Библию это проходит, рассматриваются как отношения супруга и супруги. Скажите, кто хотел бы делить свою супругу с кем-то? Или супруга? Наверное, только больной человек какой-то. Здоровые не захотят этого. Вот так Бог. Он не хочет ни с кем делить нас с вами. Мы Ему принадлежим. Он нас очень любит. Он хочет только с нами иметь общение. Для Него мы очень дороги, братья и сестры. Вот Он нас так красиво создал, всем нас наделил, хочет подарить нам многие сотни жизней. Но Он хочет, чтобы мы только Ему принадлежали. Поэтому Он говорит, не надо здесь ничего сжигать себя, ну, физически. Не надо в глупость ударяться. Здесь не написано. Это все глупости, когда вам кто-то что-то предлагает. Читайте Библию, там все написано. Он создал нас прекрасными, хочет, чтобы мы Ему только принадлежали. И в наших душах, и в телах наших славили Его. И посвящали только себя для Него. Он самый прекрасный жених. Он самый прекрасный супруг. Он желает нам только блага всегда. У каждого из нас есть доля эгоизма. Мы все хотим получить кайф от супруга или там от супруга. Но в каком-то смысле нам всем хочется что-то. Один Господь из любви к нам желает нам отдать. И это Он уже доказал. Не надо доказывать. Уже доказано. Мы здесь с вами. Потому что Он отдал Себя за нас. Он хочет нас наделить. Вот и сейчас, и вчера, и завтра. Он хочет наделять нас самими благами. Но в ответ хочет, чтобы только мы Ему принадлежали. Следите за своим телом. Пусть оно будет посвящено Богу. Еще две жертвы. Евреям 13 глава. 15 стих. Итак, будем через Него, это Евреям, 13 глава, 15 стих. Будем через Него всегда, постоянно, приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Божие. Одни люди есть, которые славят Бога, восхищаются Богом, говорят Ему всякие хорошие слова. И не обязательно это вслух, чтобы люди другие слышали. Это можно зайти в комнату, это даже более эффективно написано, помните, да? Зайди в комнату, закрой дверь твою и говори Богу тайно. Можно на людях это говорить. Это от избытка сердца, говорят уста. Люди восхищаются Богом, славят Ему, говорят Ему комплименты всякие, хорошие слова. Другие люди проклинают Бога, ни во что Его не ставят, богохульствуют. Вообще там не хотят не благодарить, только ропщут, недовольны. Если только стоит зацепить, они могут наговорить в небо столько плохих слов, что просто ужас. Вот есть так два вида людей на земле. Когда верующие собираются вместе, они обязательно славят Бога в молитве, славят Господа в пении, славят Господа в разговорах. Вот когда они собираются, они всегда разговаривают, и всегда там что-то такое, ой, слава Господу, да вот это же так Господь посетил, да вот это Господь так посетил, это просто я не ожидал. Вот так Господь тебя благословил. И такой восторг, и люди с другой раз там вот группками общаются, раз, когда кто-то громко начинает восхищаться Господом, раз и прослушиваются, и так смотрят, улыбаются, вот брат или сестра дают. А он прямо не остановится. Вот так тарахтит, как я сейчас. А, там слава Господу, Господь так благословил моих детей, там Господь благословил меня, слава Богу. Так всегда верующие люди делают, они восхищаются Богом, потому что в них глубокая потребность приносить Богу жертву хвалы. Хвалить Его, благословлять. Когда люди собираются вот так вместе, восхищаются Богом и славят, Бог очень близко к ним подходит, если так можно сказать. Очень близко приближается к этим людям. Даже так вот ветхозаветные люди даже знали. И один мудрый человек сказал, Бог живет среди славословий народа Божьего. Бог там живет, он, Ему приятно это. Он входит в наше общение. Он присоединяется к нам вот в этом общении. Жертва хвалы – это жертвовать временем. Вот как сейчас мы. На пляже, наверное, сейчас неплохо. Но мы жертвуем. Вот давайте подумаем, братья и сестры. Давайте подумаем. Проанализируем, как много времени мы жертвуем, чтобы прославлять Бога. Полтора часа в неделю. Полтора часа каждый день. Больше или меньше? Поразмышляем. Как много времени мы жертвуем, чтобы повосхищаться Богом? Жертва хвалы – это жертвование эмоций. Это жертвование нашей страсти. Да? Это классно, когда верующие люди поклоняются Богу и выражают это страстно. Это очень правильно, братья и сестры. Очень плохо. И простите, ну это нехорошо так вот поклоняться Богу. Стоять там и что-то там. Нет. Это для нашего слуха, и то это как-то, ну, аж хочется, да ну подождите, ну как-то, поднимите глаза там, ну как-то. Давайте подумаем, как страстно мы восхищаемся нашим Спасителем. С каким энтузиазмом мы Его благодарим. Вот когда мы благодарим Его, садимся с семья кушать, вот с каким энтузиазмом мы это делаем. Вот что мы чувствуем, когда мы восхищаемся Богом? Подумайте, братья и сестры, проанализируйте. Это жизнь наша. И очень часто у некоторых из нас это не маленькая часть жизни. Вот поразмышляйте. Еще здесь, в послании евреям, мы с вами прочитали 15 стих, и так будем через него непрестанно, всегда, приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. А дальше написано, не забывайте также благотворения и общительности, потому что такие жертвы благоугодны Богу. Так вот, благотворительность. Помните, я рассказывал историю за Рио-де-Жанейро и этого бразильского императора Педро II? По-разному можно жертвовать. По-разному. Кто-то, чтобы подщеславиться, ну, погордиться, чтобы люди восхваляли. Я так подумал. Снова почему-то вчера открыл утром Деяния апостолов, 3 главу, и снова читаю Петра и Иоанна. Идут они в храм, сидит там калечный человек, они ему оказывают милость. И написано, когда этот человек встал и начал бегать, все люди, которые там были, тысячи людей, пришли и начали смотреть так на апостола. Стоят и смотрят на них. Я так понимаю, Петр там, ой, что вы на нас смотрите? Что вы на нас смотрите? Эй, я что ли? А я так подумал, не понял. Что, Петр, другой человек? Нам же очень нравится, когда на нас смотрят с восторгом. Не смейте никто сказать, что вам не нравится. Всем очень нравится. Мы можем сделать вид, что вроде не нравится. Мы можем как бы так застесняться, да ой, не надо так. Но нам всем там аж внутри, аж холодок идет, когда на нас смотрят с восхищением. Эти звезды, они же больные все. Потому что они на наркоте сидят. Не в смысле наркотики, а вот эти взгляды человеческие. Им хочется продолжаться, чтобы было издавлено. Вот им хлопают, кричат, там, ну, вы знаете, я не буду называть там. А в них предела прекрасного нет. Им хочется снова, чтобы их восхищались. Они снова выходят на сцену. Снова и, там изобретают всякие штучки уже до пошлости. Но для того только единственное, чтобы ими повосхищались, чтобы так все сидели, хлопали и кричали там и так далее, и так далее. Это только одна потребность. Там уже даже другой раз даже не деньги. Просто вот этот восторг. Петр что, не такой был? Не из того теста он был сделан. Точно такой, как все мы. Поэтому Петр знал, что может его ожидать. Да, он прошел все эти вещи. Он прошел. Он отрекался. Он изменял Господу. Он знал, кто он такой. Но Петр был мудрый человек. Он знал, что если каждый день вот так с восторгом будет на него смотреть, рано или позже голова закружится. Незаметно. Незаметно для себя. Там, глубоко в душе, у Петра появится желание повторить сегодня тоже, чтобы на него многотысячная толпа смотрела с восторгом. Поэтому Петр мгновенно... Стой, подождите, люди! При чем тут мы? Посмотрите вот туда. Это Иисус, которого вы распяли. Вы почитайте 3 главу. Я просто вот несколько раз его перечитывал. Там 1000 раз он говорит, смотрите на Иисуса, смотрите на него. Такое впечатление, что прошло несколько мгновений, и люди уже и забыли, что тут Петр и Иоанн. Речь шла только об Иисусе Христе. Он понимал, что надо быстро это все делать сейчас, пока еще там ничего не произошло. Поэтому нам всем очень нравится, чтобы играли фанфары в нашу честь. И вот нужно брать пример Петра. Он мгновенно все эти вещи перевел на Создателя. Поэтому, когда мы занимаемся благотворительностью, если хотя бы мгновение мы допускаем слабость, и слушаем, даем нашим ушам слушать бифирамбы в нашу честь, рано или позже нас ждет падение. Господь хочет, чтобы мы приносили Ему жертву благотворительности. Но последствия должны быть все для Господа. Еще одно. Тут написано. Не забывайте благотворения и общительности, потому что такие жертвы благоугодны Богу. Не забывайте благотворительности и общительности. В этом году у нас не состоялось шествие, вот это шествие Верное Воскресенье, да. Так случилось. И когда мы начали общаться с братьями, уже несколько было встреч пасторов. С некоторыми нам приходится, удалось, получилось вместе собраться. С некоторыми не получилось. Мы разбились на небольшие группы и поехали к ним домой. Потому что они напрочь отказались с нами общаться. Но когда вот мы звонили, можно мы к вам приедем? Приезжайте. И мы приехали. И было удивительные вещи слышать. А что вы не участвуете с нами? Вообще, вы не против общения? Не против. А будете? Посмотрю. А почему? А я сделал одно предложение, мы сидели тогда, да? Меня никто не послушал. Я еще второе предложение внес. Никто меня не послушал. Я не понял, а что я там буду делать? Меня не почли? Не, подождите. Ну, как бы каждому, кто у нас там присутствовал, хотел сказать, ну, я буду вносить предложение, и кто-то не послушает меня. Что и мне тогда не ходить на эти встречи, не участвовать в нашем братском таком общении. Вот просто, ну на ровном месте. Вот раз такая амбициозность. Братья, вот подождите. Общительность – это жертва. Ну, кто-то из вас мне очень симпатичен. Вот когда вы приближаетесь ко мне, я испытываю удовольствие. Просто как человек. Вот вы просто приближаетесь. Кто-то из вас вызывает во мне зубную боль. Я прошу прощения, братья и сестры. Просто вы должны знать, это правда. Я же не собираюсь там обманывать. Я правду говорю. Кто-то вызывает боль. Вы когда-нибудь, я кому-нибудь говорил об этом? Нет. Дай Боже мне силы, чтобы я этого никогда не сказал. Этого не произойдет. Потому что я знаю, что общительность – это жертва. Это надо пожертвовать. Иногда бывает неприятно. Иногда бывает, что-то там внутри происходит. Ну, я далеко зашел, может, там зубная боль. Там это, если бы зубная боль, я бы уже к Людмиле Николаевне обратился. Я не в этом вопросе. Ну, просто бывает, симпатия, антипатия. Просто, на ровном месте. Человек ничего вам нехорошего не сделал, а просто вы только начинаете разговаривать, и уже как-то, вы не открыты. Вот как-то, видите, что, не стыковка какая-то идет. Что-то неинтересно вам с этим человеком общаться, и как-то он для вас неинтересен. Бывает такое? Бывает. Не обманывайте, у каждого это есть. У нас есть к людям симпатия, есть антипатия. Просто вот на уровне бытовом. Но общительность – это жертва. Люди верующие, которые читают Библию, они знают, что это жертва. А тем более, когда мы там собираемся в Доме Библии. Все деноминации, кроме Московской Церкви, собирались в свое время. Все. Мы совершенно все разные люди. Совершенно. Некоторые вещи такие говорили кто-то из братьев, что уши в трубочку сворачиваются. Сидишь, думаешь, ой, хорошо, что никто из братьев сестер не слышит. Что тут звучит? Бывали такие вещи. И тем не менее, каждый раз, когда Олег звонил, Дмитрий Павлович, у нас встреча в 10. В этот понедельник. Хорошо. Мне нравится общаться. Но я так понял, что не всем. И вот мы это обсуждали. Братья, давайте поговорим. Мы все понимаем, что общительность – это жертва. Я знаю точно так же, у нас в церкви есть люди, которые не собираются переступить через себя. Они не собираются принести жертву. Вот, мы с вами можем по дружбе поговорить? Мы выезжаем в церковь на природу. Раз в год, может быть, там. Это праздник. Мы специально делаем это не 1-го, не 2-го мая, потому что людям на дачу надо, там дома что-то сделать. Мы специально делаем это аж 9-го, чтобы дома все успели сделать. А потом побыть вместе. Некоторые из вас проводят 9 мая точно так же на природе или в кругу друзей. Но только не с церковью. Они что, мне друзья, что ли? Многие из вас делают дни рождения. И если туда заглянуть, там может случиться, что там никого в церкви нету. Никого! Да что они мне, друзья, что ли? И у меня возникает вопрос. Серьезно, я не собираюсь никого упрекать. Не хочу, и просто, я готовлюсь к вечности. Серьезно, я готовлюсь к вечности. Я так думаю. Если здесь, на земле, я с Серегой не хотел общаться, он меня напрягал, а я буду себя тешить. Да ладно, там в душе скажу. В вечности у нас все будет по-другому. И мы будем любить друг друга. Друзья, не надо обманывать. Это же неправда. Мы должны пока на пути, мы должны полюбить друг друга и научиться общаться. Потому что там мы не будем бесхребетными амебами. Это неправда. Там мы личностями будем, такими, как мы сейчас есть. Господь дал нам время на земле поработать над собой, чтобы меня аж до икотки хотелось увидеть вас всех. Чтобы я там на северной стороне Иерусалима, в центральных ворот, сидел бы там, всю дорогу выглядывал, я же пойду раньше, чем некоторые из вас. И сидел бы там, выглядывал. О, Оля, ну когда же ты там уже, ну давай там уже быстрее. Вы-то тут будете хотеть жить, а я же уже там буду знать, что там совсем другое дело. Я буду говорить, там давайте быстрее, там, ну что так, нам, в общество, тут так классно. И будем смотреть друг друга, нам будет хотеться. Так вы что думаете? Здесь мы можем ненавидеть, потому что если мы не любим, то у нас же любви нету. Это значит другое чувство, да? Ну, любовь и... Мы можем здесь вот просто, а там, ну, будем до умопомрачения любить друг друга. И все будем бежать прямо туда, к северной стороне, центральным воротам. Ой, не надо обманывать самих себя и Бога, и всех. Надо научиться здесь общительности. Для этого у нас буфет. Мы для этого сделали. Чтобы мы там общались. Для этого мы в мае выезжаем туда на природу. Для этого мы делаем субботники. Вот для этого мы делаем, чтобы мы могли пообщаться, потом же там у нас обед мы делаем. Друзья, ну послушайте. Когда мы выбираем какие-то вещи, приходите, пожалуйста, я вас прошу, ради Христа, приходите и пообщайтесь. Ну когда-нибудь, хотя бы раз, придите и пообщайтесь. Кто-то скажет, да не, они какие-то все тут такие примороженные, мы не хотят общаться. Они такие все на своей волне. Есть закон, и он действует, нечего делать. Притча 18:24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Кто хочет иметь друзей, тот и сам. Еще последний вопрос. Жертвовать нужно так, чтобы почувствовать. Да? Вот послушайте. В Библии шикарная иллюстрация. Первого Нисана, это весенний месяц в Иврии, каждая семья должна была выехать за город, там, где паслись их стада, выбрать самого прекрасного ягненочка, годовалого. Ну, это уже такие ягненочек годовалый, это уже такой. Ну, ягненочек. Самого красивого, самого хорошего, без пятна, без порока написано в Библии. Такого, знаете, красивого такого, хорошенького. Первого числа. Приехать домой, привезти ее домой. И поселить в своей семье. И две недели этот ягненочек должен жить в семье. Детки давали ему имя. Начинали с ним играть. Он прыгает там. Радуется. Становится членом семьи. Начинает входить в нашу жизнь. Он становится частью нашей семьи. И частью очень значимой. Очень значимой. Евреи знали об этом. По крайней мере верующие. Через две недели, когда мы полюбили его, когда он стал членом семьи, вошел в мое сердце, его нужно было принести в жертву. Боже, что ж ты так это придумал? Это Бог так сказал. Первого числа и две недели живет у вас в доме, как член семьи. Боже, ну что же это? Потому что в каждой жертве есть боль. Потому что каждую жертву настоящую мы помним. Мы помним. А если оно полный карман денег, идет материальное служение, я даже не знаю, сколько кармана вытащить и отдать, то прошло, я уже завтра, и вы меня спросите, сколько я пожертвовал, я и не вспомню никогда. А когда как та вдова, то мы всю жизнь будем помнить. В каждой жертве огромный смысл заложен. И в этом ягненочке тоже. Почему? Чтобы семья жила, оно должно умереть. Ради семьи. Вся семья должна... Они все понимали, мы жить будем после этого еще ход. И вот это безгласное животное, которое будет резать, а он даже не может орать. Ну, кричать. Вот свиньи кричат, а ягнята не кричат. Они тихо умирают. Безгласное животное. Плакали люди. И это была жертва. И эта жертва показывала еще на одного безгласного ягненка, которого потом люди принесли в жертву. Это так. Жертва всегда приносит убыток тем, кто жертвует. Ну, время, силы, деньги, может быть, имущество. Именно поэтому некоторые люди не жертвуют. Они очень нежные. Очень нежные. Ой, я такой ранимый. Это мои чувства тронут. Вы призванные Богом, там служители, вы там этим занимаетесь. Я очень такая тонкая личность. Я не могу жертвовать, потому что это мои эмоции трогает. Да, нет. Именно поэтому некоторые люди не жертвуют. Даже смотрите, вот просто элементарная вещь, да, малые группы. До малой группы надо готовиться? Надо. Это же надо силы потратить, время. А если еще с малой группы пришли с детьми, и дети разбили что-нибудь дома, надо возмещать убыток? А часто же мы верующие какие мы? Мы же братья и сестры. Встали, покушали, бросили посуду и пошли все в другую комнату заниматься, Библию читать. Мы же духовные, правильно? А это там Марфа есть, пусть Марфа и моет посуду, там убирают. Мы духовные. Мы же пришли сюда Библию читать, а не посуду мыть. А потом закончилась группа, надо попылесосить, там, проветрить комнату. Если разбили что-то, надо поубирать. Кто этим будет заниматься? Мы, которые пришли на группу, да Боже сбав. Сейчас. Ага. Это пусть хозяева. И хозяева каждую неделю. Жертва. Жертва. А мы другой раз приходим, даже на это не обращаем внимания. Мы пришли, попили чайку, пообщались и пошли домой себе. Ой, как мы хорошо пообщались сегодня. А кто-то готовится к этому, жертвует. И некоторые люди делают это тихо, спокойно и радуются. Радуются. Они жертву приносят. Они знают, зачем они это делают. За каждой жертвой стоит убыток, боль, расставание. Пожертвовать – это не потерять, это отдать. Вот просто отдать. Не буду уже читать. Послание Римлянам шикарно об этом написано. Когда мы были грешниками, когда еще мы были грешниками, нечестивцами, Бог в то время доказал нам любовь и отдал Сына Своего для искупления наших грехов. Когда мы еще не были хорошими, мы не были крещены, мы не были верующими, мы в сторону неба даже глаз не поднимали. А Бог в то время отдал Сына Своего, не потерял, а отдал, чтобы мы жили с вами. Потому что это жертва. И эта жертва иногда приносит боль. Бог плакал, я верю, когда умирал на Голгофе его сын. Я знаю, что сердце Авраама обливалось кровью, когда 3 дня он шел к горе Мария и вел за собой единственного сына. И знал, вот сейчас, в каком-то месте, в определенное мгновение, Бог скажет, здесь огонь, дрова и сынок. Единственный у столетнего деда и больше быть не может. Так он думал. Его сердце обливалось кровью, но он знал, зачем он это делает. Он хотел принести жертву всесожжения. Друзья мои, последнее. Жертва без любви ведет к фанатизму и озлоблению. Если нет любви, сердце становится каменным, и там зарождается злость. Я что, рыжий, что ли? Я что-то еду. И так далее. Масса эмоций появляется. Человек заводится с полуоборота, потому что жертвует без любви. Господь хочет, чтобы мы с вами научились жертвовать, потому что мы живем благодаря жертве. Аминь.